Слава Господу нашему! Слава Господу! Мы сегодня благодарны с вами, что мы собрались на этом благословенном месте. Оно благословенное, потому что Иисус Христос, Он всегда там, где Его народ собирается, и у народа Его церкви есть цель. Цель, чтобы прославить еще Господа, чтобы сделать еще шаг к нашему Спасителю, к тому, кто заплатил великую и большую цену за каждого из нас с вами. И нам этого никогда нельзя забывать. Никогда нельзя забывать, что Господь Иисус сделал в нашей жизни, в жизни каждого из нас. Вот так мы устроены, что у нас всегда на первый план выходят какие-то мысли или какие-то там планы, или какие-то, может быть, там другие вещи выходят на первый план, но мы всегда с вами должны помнить, что же самое главное для нас, что же самое основное в нашей жизни. Это то, что Иисус Христос, Он живой. Это то, что Он в нашей жизни, что Он нас с вами спас, поставил на путь спасения, приготовил для нас с вами город. И есть еще много-много вещей, которые можно перечислять, что сделал Христос в нашей жизни, что Он делает и будет делать по милости Своей. И не хватит времени у нас с вами. То, что сделал Иисус. Как вот в Библии написано, что апостолы, вот они писали эту книгу «Новый Завет», и написано, что не хватило там того, что вот всех дел Иисуса Христа вместить в эту книгу, в «Новый Завет», и в Библию вместить, всего, что сделал Иисус Христос в жизни простых людей, которых не написано в Слове Божьем, много чудес, много добра, много милости. Вот. И в нашей жизни Господь и до этого часа нас довел и сделал в нашей жизни очень много хорошего. Слава Господу! И я зачитаю перед нашей молитвой, перед тем, как мы будем с вами искать Его лица, будем благодарить Его, прославлять Его. И 112-го псалма. Такие слова. Там 9 стихов, и есть стих 1, и перед первым стихом там просто одно слово стоит. Аллилуйя! Аллилуйя! Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его». И вот в этом месте очень хорошо объясняется, что же такое есть милость в нашей жизни и что же такое есть благодать, то, что Бог явил для нас с вами. И такие слова: «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего». И читая Слово Божие, мы с вами видим, как много Господь делал хорошего в жизни простых людей, в жизни слепого, который сидел на этой обочине жизни, и у которого не было никакой надежды, и шли люди, эта пыль, она поднималась, и она ложилась на этого нищего, и вся одежда, она была грязная, пыльная. И вот здесь написано: «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего». И здесь очень хорошо и понятно написано, что же значит такое милость. Милость – это значит то, что Бог не посылает в нашу жизнь того, чего мы с вами заслужили. Не посылает. Потому что хорошего мы мало сделали в этой жизни. И когда мы уже знаем Господа, и когда не знали, еще меньше делали хорошего. Но Бог, Он нам не послал того, что мы заслужили. Он не уничтожил нас. Он не наказывал нас так, чтобы мы с вами уже не смогли подняться. И это есть милость. Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего. Но для Бога и этого оказалось мало. Не послать в нашу жизнь того, чего мы заслужили. И этого оказалось мало. Он сделал больше для нас с вами. Написано, для чего же Он поднимает этого бедного, для чего же Он возвышает этого нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. То есть Он еще этого нищего и бедного нас с вами, Он еще и на какую-то высоту хочет возвысить, посадить так высоко, куда мы с вами сами никогда не смогли бы забраться. И это есть благодать, это благо, которое дарует нам Бог без всяких заслуг с нашей стороны. Никогда не заслужили, никогда не заслужим, никогда бы не смогли ничего такого сделать, чтобы удовлетворить Бога, удовлетворить Иисуса Христа. Но Он на все на это не посмотрел. Как однажды Помните, Самуил, он пришел и искал того, кого посадить, ну, возвысить Бог хочет на царство. И когда Иессей, он привел всех своих сынов, и Самуил посмотрел и не нашел того же, кого Господь определил. И спросил Самуил тогда у Иессея, все ли здесь вот, ну, твои сыновья? Что же сказал Иессей? Он сказал, есть еще младший, и он пасет овец. И он пасет овец. Тот, кто пас овец, тот, кто трудился, это была, может быть, не такая благородная работа, не такой благородный труд. Вроде все сыновья вот они здесь, а отец даже на него внимания не обратил, на Давида. Даже, ну, как бы не подумал, что это тот, вот, кого Бог может возвысить, знаете. Но Бог, он не смотрит на все это. Бог смотрит глубже в сердце человека, и он нашел того, кого, ну, нашел достойным того, чтобы возвысить его, как вот Слово Божие говорит, чтобы посадить его с князьями народа его. И это есть благодать Божия, которую Бог явил в нашей с вами жизни. И сегодня мы собрались, чтобы нам поблагодарить Господа, поблагодарить за то, что Он возвысил Давида, возвысил евреев, Он их и посадил высоко вместе с Господом, что Он возвысил и избрал церковь, нас с вами, и посадил, и сегодня мы с вами сидим там, на престоле Божьем, в небесах, как говорит Слово Божие. И сегодня мы с вами склонимся пред Ним, поблагодарим Его за все милости, которые Он являет в нашей жизни. Для этого нам с вами нужна вера, чтобы, забывая заднее, забывая все трудности, сложности, чтобы нам с вами простираться вперед. И сегодня с верою мы с вами вот так вот будем благодарны Господу, возвышать и прославлять Его имя. Аминь.
Остановитесь, люди, на мгновение. Вспомните, кто вас создал. Воздайте Господу благодарение. За нас Он Сына Своего отдал. Отдал на крест, на подугание, чтоб кровью смыть наши грехи. К Нему вы обратитесь с покаянием, поторопитесь веру обрести. Так мало времени осталось нам до пришествия Христа. От вас нужна такая малость поверить в Господа Христа. Он ждет нас, наш Отец Небесный, с улыбкой нежной на устах. Свой город золотой, в стране чудесной, зовет Он каждого из нас.
Скажем славу нашему Господу, дорогая церковь, братья и сестры. И действительно, мы слышали сейчас псалом «Хлеб небесный», и мы нуждаемся в этом хлебе. Мы нуждаемся в Его присутствии, мы нуждаемся в Его прикосновении, мы нуждаемся получить от Него слово для нашего сердца. И поэтому наше сердце на этом месте, оно должно ожидать, оно должно быть жаждать присутствия Господня. И я верю, что всякая жаждущая душа, она получит от Господа слово. Слава Господу! И сегодня я взял для проповеди место из Писания, первое соборное послание апостола Петра. Центральный стих, я прочитаю, первая глава, 13 стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим». И выше апостол Петр, он пишет до этого в своих стихах о величии, о могуществе Божие, сколько Бог сделал для церкви, что возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Он говорит о нетленном наследстве, которое наследует народ Божий, о величии и могуществе Божие. И в 12 стихе написано даже, что им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнут ангелы. Бог так много открыл, Бог так много дал, что это даже ангелы, они желают проникнуть в это и как-то уразуметь. тайну Божию. И далее мы читаем 13 стих, который я читал в начале. И как бы Петр, он подводит такую черту. И он обращается к церкви. Он обращается к церкви, как бы меняет тему и говорит. Я еще раз прочитаю. «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Интересно. «Припоясав чресла ума вашего». Оказывается, у нашего ума есть чресла. И что такое чресло? Это поясница, это бедра. И вы знаете, вот, а припоясавши, припоясаться, об этом много мест в Библии написано. Я прочитаю просто некоторые из них. Это Ефесянам 6 глава. Десятого по четырнадцатый стих. Апостол Павел тоже говорит об этом. Десятый, четырнадцатый стих, Ефесянам 6 глава. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силу Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно быть стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинною и облегшись броню праведности». Апостол Павел тоже говорит, что необходимо, да, припоясаться чресла наши истинною и облечься броню праведности. И сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки, 12 глава, Он тоже обращает внимание учеников на это действие. Я прочитаю 12 глава, 35-36 стих. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворит ему». Ну, это прошло всего три места, хотя об этом еще много есть мест в Писании, необходимо припоясаться. И вообще само слово, что такое припоясаться? О чем здесь говорится? Мы понимаем, что это духовные вещи, да? Припоясывать чресла ума наши, припоясывать поясом истины. Это говорится о том, смысл, что христианин, он должен бодрствовать. Он должен быть на страже. Его ухо должно быть направлено слышать голос Божий. Он всегда готов сказать: «Вот я, пошли меня». То есть он на страже своего духа, он на страже своих мыслей, он на страже своих поступков, он бодрствует. Об этом здесь говорится, да? Припоясаться, значит бодрствовать, быть в таком состоянии. И апостол Павел тоже обращает внимание, да, припоясать поясом истины. И он взял примеры, как солдата, да, вот римского воина, и пояс, на поясе висел меч, и на поясе висел щит веры. И то есть он обращает внимание на это, да, то есть быть готовым, быть готовым. И если быть подпоясанным, то можно быть и распоясанным. Слышишь такое слово, да, распоясанный? Распоясанный, ну, это значение беспечный, значит, да, не контролирующий свои поступки, не контролирующий свои эмоции, не контролирующий свои чувства. Человек, он не бодрствует. Он как бы распоясанный, да, язык, может быть, у него распоясанный. То есть, вот два момента. И здесь апостол Павел, он не говорит, что вы как бы должны, апостол Петр говорит, или и та же Павел, Христос, что вы должны как бы припоясаться. Это повеление людей Божиих и самого Господа, чтобы христианин был припоясан. Он всегда бодрствовал и был на страже своих эмоций и чувств. И здесь интересно, вот я хотел бы обратить внимание, да, на послание апостола Петра, 13 стих, «Припоясать чресла ума вашего». Почему так много говорится об этом, об уме, об разуме в Писании? Потому что мы понимаем, что все идет через разум, все идет через мышление. Прежде попасть в наше сердце, должно попасть куда? Наш разум. Наш разум. Поэтому здесь апостол Петр, он говорит, да, припоясать. Припоясать чресла ума вашего. И это очень важно. И вы знаете, и такой я пример слышал, что в старые времена на Востоке люди, нетребегуны, они тоже носили длинные одежды. Длинные одежды, и чтобы бежать быстро или идти быстро, они брали нижние части одежды и затыкали за пояс. Там легче было бежать, они освобождали ноги. Поэтому такое сравнение, да, что наши мысли, они тоже должны быть подвязаны. Они не должны свисать и быть на разные стороны. Они должны быть приведены в порядок наши мысли, наши рассуждения. Почему? Потому что мы видим сегодня дьявол в великой ярости. Он атакует этот мир, влияя на разум людей. Это телевидение 24 часа в сутки, смартфоны, телефоны, и, может быть, даже вы видели наушники от маленьких до больших у людей, молодых и не только. Они идут в этих наушниках, они едут в этих наушниках, они даже работают в этих наушниках. Может, даже спят в этих наушниках, слушая музыку и всякие там передачи, то есть дьявол пытается контролировать разум людей. И Слову Божьему трудно пробиться до сердца человека, до разума, когда человек полностью отдал свой разум послушанию духу этого мира. И поэтому апостол Петр обращает внимание. Но мы видим, что это писание это стих не для неверующих, это стих для нас с вами, для народа Божьего. Потому что если кто-то овладеет разумом, мышлением, то он овладеет его сердцем. Поэтому очень серьезно здесь такое повеление, да, припоясать чресла ума вашего, бодрствуя. И как мы можем припоясать? Если не припоясаны духовно, да, чресла нашего ума, то в почву нашего разума сеются семена небожьи. Это семена неверия, это семена разочарования, это семена, может быть, уныния, это семена, может быть, даже депрессии и расстройства психические, даже здоровья. Когда человек принимает свой разум, семена духа этого мира, и они пускают корни в его разум, и затем они переходят в его дух, в его сердце, и он находится в таком состоянии. И у него уже помышления другие, мирские. А если мирские помышления, то написано в Римлян 8 глава, 107 стих, то мы враждуем против Бога. Поэтому очень важно, чтобы на разум он был приведен в должное состояние. Что же делать, если в таком состоянии? С чего начинать? Это первое, принять решение и покаяться пред Богом и просить Духа Святого, чтобы Он навел порядок в нашем разуме, чтобы нам разум был припоясан. Ефесянам 6 глава, 11 стих, прочитаем. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козни дьявольских. Козни. Что такое козни? Это хитрое, изощренный обман, который направлен против нашего разума, против нашего помышления. И поэтому, если облекемся в Слово Божие, мы примем решение, да, то мы сможем противостоять против козней дьявольских. Своим плотским умом, своими поступками мы не сможем победить эти мысли, эти действия сатаны. Только под действием Духа Святого, Словом Божиим, мы можем противостоять вот этим козням дьявольским, различным помышлениям, которые атакуют наш разум. И послание 2 Коринфянам, 10 глава, четвертый, пятый стих. 2 Коринфянам, 10 глава, 4, 5 стих прочитаю. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. На разрушение твердынь ими распровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». И здесь апостол Павел говорит, то есть когда приходят вот такие мысли в наше сердце, в наш разум, мы не должны давать повод распускать их, думать о них. Но здесь написано, мы должны пленять их, мы должны взять в плен их, обезоружить их, лишить власти их послушанию Христу. Не дать возможности парализовать и пустить корни в нашем разуме и затем в нашем сердце. Пленять всякое помышление, лишить силы. И Ефесянам 4 глава, 23 стих, прочитаем. 23 стих. Апостол Павел также пишет, обновиться духом ума вашего. Обновиться. Как обновиться? Это иметь личное общение с Господом. Это наполнять свое сердце, свой разум Словом Господним. Иметь близкие отношения с Богом. И тогда мы укрепимся в Господе и сможем противостоять всем козням сатаны. Слава Господу! Поэтому мы сейчас будем молиться, чтобы Дух Святой, Он навел порядок в нашем разуме, и мы могли бодрствовать. Каждый из нас знает, что находится в нашем разуме. Может, какие-то тайные мысли, тайные поступки, все, что неправильно пред Господом. Поэтому будем просить Дух Святой, наведи порядок в нашем разуме. Мы даем Тебе все. И что нам бодрствовать и быть на страже, и быть припоясанными чресла ума нашего. Аминь.
Ты стоишь у входа, незаметная, средь одетых празднично сестер. У тебя одна мечта заветная, боль. Одна на сердце с давних пор, на колени. Часто ты склоняешься, и без громких и красивых слов в простоте сердечной изливается материнская. Твоя любовь не за годы жизни уходящие, опечалены твои глаза за детей своих. Тоска щемящая, что ушла от Бога их стезя, что душой и сердцем очерствевшие, не пришли они к ногам Христа, а идут безропотно ослепшие в мир, где грех, порок и суета. Божий дом любовью наполняется, проповедь звучит и хор поет. В Божьем доме души очищаются, и прощение им Господь дает. Здесь немало тех, кто Бога с молоду встретил на путях своих земных. Опустила ты седую голову, видно, горько стала за своих, но не даром столько Богу сказано и пролито столько жгучих слез, в мире все незримой нитью связано, в их сердца уже стучит Христос, все твои печали и все трудности протекут, как капли многих вод, даст по вере и по неотступности все просимое тебе, Господь, у тебя одна мечта заветная, боль одна на сердце с давних пор, ты у Бога самая заметная среди всех искупленных сестер.
Слава нашему Господу, друзья! Ибо велик Господь и на этом месте, и мы пришли на это место, чтобы здесь напитаться от Него, чтобы здесь склониться перед Ним. перед Его лицом, перед Его ногами, чтобы нам наполниться вот Его благодатью, силой Его, чтобы нам можно было послужить Ему, то есть ходить в обновленной жизни, которую Он даровал. Некогда мы были неверующими людьми, ходили своими путями, и каждый жил как по своему желанию, по своему хотению. Но однажды Господь, Он послал свое Слово, которое живо и действенно, которое открыло нам глаза духовные, и мы открыли свои сердца для Него. И с нашего позволения Он зашел внутрь нас и показал нам новую жизнь. Слава Ему! И вот Он до сего момента, Он через свое Слово, Он помогает нам, наставляет нас, чтобы мы могли правильно поступать или правильно жить, живя на этой земле. Ибо написано, что весь мир лежит во зле. Нет ни одного праведника, да? Но мы стараемся через Его Слово, стараемся вникнуть в это Слово, стараемся, чтобы нам Бог открыл его, чтобы употребить в своей жизни, чтобы нам жить праведно, как Он от нас этого желает. И, будучи на этой земле, в таком обличье, в плоти, Иисус Христос ходил в возрасте там 30 лет и проповедовал Слово Божие. Он избрал себе учеников и начал их научать. Они были простыми людьми, невысокопоставленные, так скажу. Вот. Но Он их избрал, Он видел их сердца. Они оставили все свои нужды или все свои работы, труды, чем они были связаны, да, на этой земле, и пошли за Иисусом Христом, и Он их научал, чтобы они были проповедниками Его Слова. Когда Он уже ушел с этой земли, то Он им дал наставление идти и проповедовать это Слово, чтобы это Слово дошло и до наших времен. Слава Богу, друзья! Оно дошло до нашего времени, когда мы могли услышать его и открыться для него. И вот эти апостолы, они нам дали это наставление, которое, оно звучит и для нас сейчас, не только для неверующих, но и для верующих, чтобы мы могли лучше размышлять, понимать Слово Божие, или применить в своей жизни это слово, потому что это слово, оно проникает внутрь нас и оживляет нас к лучшей жизни. Знаете, без Слова Божия человек просто затухает, утухает и становится, ну, не сказать так, нищим или слабеет и может опять попасть в те условия, когда он ходил без Бога. Вот тут у нас покрашены полы были, да, воскресенье, значит, и только в пятницу было служение. Вы знаете, за это время, вот я скажу про себя, друзья, я просто, не находил, куда бы мне где-то подпитаться словом. Хотя я вроде бы и, дома там и должен там молиться там и читать. Ну, маленько был занят суетой, приехали родственники, нужно было уделить времени и там, и туда, и свозить их, и там, понимаете как. А неверующие Ростова, это неверующие Ростова, понимаете, у них совсем другой климат, у них совсем другие желания, и живут они по-другому. И понимаете, то, что вот эта суета так забила, что я уже, просто взываю, Господи, помоги мне. Ослабел, помоги мне, куда мне, как-нибудь. И вот в пятницу пришел, тут уже он просто оторвался в молитве, как говорится, молился, Господи, Бог восстановил силы. Так и каждый из нас, если он не молится, если он не читает Слово Божие, он начинает, склоняться все ниже и ниже, потому что вот эта суета может его обнищать, обнищает его Богом, и он падает вот это в суету. Но Слово Божие нас научает чему-то. Вот я сейчас прочитаю послание Якова, который говорит верующим людям, которые где-то маленько не понимали Слово Божие. Он их обращает внимание, чтобы они маленько встрепенулись. И с первого стиха прочитаю по четвертый стих. Написаны такие стихи. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Я хотел бы сегодня маленько поговорить вот на такую фразу. Дружба с миром есть вражда против Бога. Или просто не любите мира. Я уже говорил, что будучи в мире, мы имели свои хождения, свои привычки, свои желания. Ну, ходили своими путями, куда мы только пожелали. Но встретили когда Бога, Бог нам сказал, вот не ходите этими путями, не имейте эту дружбу с миром, да, а имейте дружбу со святыми. И мы пришли сюда, чтобы нам увидеть друг друга и обрадоваться. Знаете, однажды, когда я часто летал, вот тогда, пускай, в Москву по служебной необходимости, там незнакомые люди вообще окружают. Но когда ты увидел хотя бы одного знакомого, ну, отсюда, например, из Сибири, да, то просто обрадовался, что вот его встретил, да. Это такая радость, что, ну, внутри просто такой мир. А когда мы увидим друг друга, мы, конечно, радуемся, что вот слава Богу, что мы все вместе, и Бог среди нас. И вот эта вот радость, что не любите мира, но любите своих по вере, я так скажу своими словами. И Иаков говорит, что дружба с миром – это вражда против Бога. Почему мы так иногда поступаем, если мы дружим с миром, что воюем против Бога? Да, если мы представим, что Бог – свет, и Он осветил нас своей истиною, и поместил нас в свет, вот, то мы должны и дружить с этим светом. А если мы с этим светом не дружим, или выходим из-под Его, так скажу, светового помещения, то мы приходим в то место, где тьма. И, конечно, тьма, она не светит там. Там ничего не видно, да? И, конечно, мы можем в своих белых одеждах, может, и испачкаться, или замараться там, или прилепиться к чему-нибудь. Что не хочет Бог, это не есть от Бога. Бог хочет, чтобы мы имели дружбу с Ним, чтобы мы имели богатство с Ним, которое богатство, которое моль и ржа не может украсть у человека. Богатство, приобретенное духовное, силу Божию. Мы обратимся к Слову Божьему, это 1 Иоанна, 2 глава, 15 и ниже стихи написано так. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейской, не есть от Бога, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И мы видим здесь, что Иоанн говорит, что «не любите мира, ни того, что в мире». Кто любит мир, там нет любви очей. А Бог коснулся нас любовью своей. Любовью, которая открыла нам многие духовные познания Бога, Его природу. И, конечно, каждый человек хочет быть лучше, чище, приятнее, да, вот, чтобы послужить друг другу. Но без любви Божией мы не можем достичь этого. И Слово Божие говорит, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Знаете, происходит в нашей внутренности борьба между плотью и духом. Дух противится плоти, плоть противится духу. Ибо мы рождены во грехе, и этот грех, он заполонил весь мир, да? Так вот, Бог нам показывает совсем другую сторону, чтобы мы могли противостать своей греховности духом и умерщвлить дела плоти. Чем? Духом. Конечно, послание Галатам написано такие слова, где четко определяется, что есть плоды духа, да, и плоды плоти, или там дела плоти. Так вот, я зачитаю Галатам 5 глава, 19 стих и ниже написано. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Вот представьте себе, друзья, поступающие так Царство Божие не наследует. Каждый человек хочет иметь Царство Божие, как внутри, так и в нем находиться. Это да и аминь. И вот, имея хотя бы так разговор с неверующими людьми, они вспоминают те, которые уже отошли в вечность, и говорят, царство им небесное. Ну, так вот, царство им, они желают ему. А желаешь ли ты себе это царство небесное? Который человек уже отошел в вечность, ему уже определено, за ним идут дела его, и Бог определяет, где ему находиться. Так вот, царство небесное, оно усилием берется и приобретается, пока мы живые, друзья, пока мы ходим по этой земле. Так вот, поступающий так, Царство Божие не наследует. Помоги, Господи, чтобы мы это понимали, чтобы мы не давали своей плоти, ну, царствовать над духом. Чтобы мы могли духом умерщвлить дела плоти. Потому что плоть, она вот просит своего, она устает, она там просит то. Но чтобы мы не давали ей то, что вот тут написано, чтобы мы не поддавались плоти своей. Написано 22 стиха, плоть же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Закон дан людям через Моисея для того, чтобы люди познали Бога, чтобы люди чтили Бога, чтобы люди, это закон, он был путеводителем ко Христу. Христос, придя на эту землю, он принес нам благодать и истину. Вот эта благодать дает нам силы, чтобы противостать врагу. Истина нас делает свободными от греховного мира. Мы видим же, что есть плоть, которая противится, да? Есть дух, который должен побеждать дела плоти, чтобы нам не любить мира, чтобы мы могли быть привязаны к Слову Божьему, к Иисусу Христу, чтобы нам быть во свете Его. И знаете, Слово Божие нам еще говорит, это Иоанна 15 глава, 19 стих написано, «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир». Почему верующих ненавидит мир? Да потому что Слово, которое оно пришло к нам, и мы его приняли, мы его проповедуем, мы говорим и им живем. А людям этого мира не нравится это слово. Понимаете? Оно не нравится. Оно им уши режет. Оно их начинает просвещать. А когда слово просвещает, люди видят что? Свои грехи. Свои минусы. И это им не нравится. Друзья мои, я бы хотел бы вместе с вами помолиться нашему Господу Иисусу Христу, что Он послал нам это свое слово, что это слово просветило однажды нас. Для чего? Для того, чтобы мы были не в мире в этом, а были с Ним во свете небесном. Потому что Он любит нас и любит каждого человека. И Он посылает это слово, которое нам говорит, не любите мира, не то, что в мире. Потому что кто любит мир, нет в том любви отчий. А любовь, она пришла к нам, внутрь нас. Внутрь нас. И любовь Божия, она нам, нас освещает, нам показывает вот этот светом небесным, какой путь прошел Иисус Христос, чтобы и мы могли идти за Ним. Потому что Он приготовил любящим Его новый город Иерусалим, где художник и строитель сам Господь. И каждый человек, верующий в Иисуса Христа, он хочет быть, находиться там. Это да и аминь. Да поможет нам Господь, воздадим славу Господа. Аминь.
Милосердный Отец, слабый немощен я, как несчастный слепец, я хожу без Тебя. Ты мой ум просвети, благодатью живой, дай мне радость в пути по пустыне земной. Пред Тобою, Отец, я склоняюсь мольбой и пришел в этот чертог с обнаженной душой. Видишь язвы мои, они страшно болят, и страдания от них о грехах говорят. Ты блудницы простил, пощади меня, хоть я тяжко грешил до последнего дня. Я мою свой грех покаянной слезой, буду жить ради тех, кто обижен судьбой. Заплачу во сто крат, кто обижен был мной. Пусть не плачет мой брат, не тоскует душой. До конца моих дней буду ближним служить, и как Ты, Отец, милосердно любить. А теперь каюсь я пред Тобою, Творец, пощади Ты меня, милосердный Отец. И что весь целиком я Твоим был рабом, чтоб меня не увлек этой жизни поток. Хоть я тяжко блуждал естеством и душой, Твой закон нарушал дерзновенно рукой. Из нужды и нищеты мне исход укажи, и в счастье веде Ты меня поддержи. Ты создал все вокруг, в том числе и меня. Ты же знаешь, Отец, я ничто без Тебя. Сколько раз я, Отец, про Тебя забывал, сколько раз падал я, пред Тобой, мироздание Творец. Но молю, подожди отдавать мой венец. Без любви ведь Твоей не смогу я дышать. Помоги мне, Отец, адских мук избежать. помоги выполнять только волю Твою, чтоб Тебя, мой Отец, вечно видеть в раю. Помоги выполнять только волю Твою, чтоб Тебя, мой Отец, вечно видеть в раю.
Не просто ждать пришествия Христа, не просто даже сердцем в это верить. Когда весь мир в грехе своем живя, с улыбкой открывает свои двери и предлагает множество щедрот, богатство похоти и славу, лишь только бы забыть, что Бог грядет. Грядет Спаситель по святому праву, и только Бог по милости своей меня поднимет, как дитя на руки, убрав с дороги тысячи камней, убрав с души неведомые муки, поставит на ноги, сказав: иди. Будь мужествен еще совсем немного, и я приду, ты только верь и жди, и приведи людей к престолу Бога. Не просто ждать пришествия Христа, живя по воле и закону слова, когда у самого душа слаба, и силы нет, и сердце не готово. Прости, Спаситель, слабости мои, к Тебе в молении руки простираю. Моя надежда, Боже, это Ты, и жизнь мою Тебе лишь доверяю. И мой Господь по милости своей меня поднимет, как дитя на руки, убрав с дороги тысячи камней, убрав с души неведомые муки, поставит на ноги, сказав: иди. Будь мужествен еще совсем немного, и я приду, ты только верь и жди, и приведи людей к престолу Бога.
Давайте еще вместе скажем слава нашему Господу. Он достоин этой славы. Мы понимаем, что когда смотрим на свою жизнь, какая она у нас была и какая она у нас стала, мы понимаем, что на сегодняшний момент мы со всей силы стараемся доверить ее Богу. Может быть, не всегда получается, но благослови каждого из нас Господь. И вот церковь – это именно та семья, в которой мы можем вместе радоваться тому спасению, которое Бог нам подарил вот так вот даром. Слава нашему Господу! Я думаю, что каждый из нас желает, чтобы рядом с ним сидел его ребенок. Ведь так? И это желание, оно правильное, и, честно говоря, о чем еще можно нам молиться, потому что написано «спасешься ты, и кто еще, и дом твой, а в доме твоем есть муж и дети, больше никого нету, скотину Бог не будет спасать». Поэтому да поможет нам Господь, и чтобы мы поразмышляли чуть-чуть над Словом Божьим, и пусть нас Бог благословит. И вот однажды я беседую с одной сестрой, и она говорит, как мне поступать, правильно я делаю или нет. У нас тут в среду и в пятницу служение, но приехали мои внуки и попросили меня для того, чтобы я посидела с правнуками. А я сказала, что у меня служение, я не могу, мне надо пойти на служение побыть, а потом я только смогу, возможно. И вот огорчение у внуков, да, о том, что бабушку вроде бы попросили и так далее. И когда она пришла в церковь сказали, да, конечно, ты правильно поступила, сначала надо Богу служить, а потом уже там своим домашним. И я начал размышлять, просто не торопясь ответить ей, я думаю, что прежде чем ответить «нет», да, для того, чтобы... И мы вот сами себе думаем, я хочу, чтобы мои все дети были, внуки были, дети мои были. Но тогда, когда они нуждаются во мне, я говорю, нет, подожди, мне надо сначала поклониться Богу. А в том случае, когда она привела тебе ребенка, и ты с этим ребенком нянчишься и вкладываешь именно то, что у тебя Бог наполнил, с этого маленького возраста ты не служишь своим внукам или своим детям. Я думаю, это еще больше служения, нежели ты пришел, уже те 12 человек, которых ты изо дня в день видишь, и служение видишь. Ну хорошо, ты вместе с ними молишься, это большой плюс. Но я думаю, каждый из нас, как член церкви, скажет, пускай там Клава останется лучше дома, а мы за нее все вместе помолимся, чтобы Господь благословил и расположил ее внуков прийти на служение, и вместе, чтобы мы молились. Ведь так ведь правильно же будет? Нежели мы будем говорить, мы пошли на служение все, вы давайте тут ждите, когда мы тут все намолимся, а потом придем, да, будем служить уже вам. Это не совсем верно. Да поможет нам всем Господь. И видя, что дети, конечно же, это самое такое щепетильное для каждого из нас, члены нашей семьи, когда в них всматриваешься, видишь себя, свои недостатки, видишь, в чем тебе необходимо исправляться, видишь... какие они нехорошие, и ты просто понимаешь, что, ну что, я сейчас буду кричать о том, что они нехорошие, потому что я вижу себя в них. И мы знаем, что в Иисусе Христе мы вот эту наследственность мы теряем, потому что написано, что в Иисусе Христе мы становимся новым творением. И если мы подведем нашего ребенка или наших близких к Иисусу Христу, то на то, что мы говорим, да это наследственное, я был троечником или двоечником, и он точно таким же будет. Или я там был таким-то, да и он такой, ну куда, яблоко от яблони недалеко падает. И мы часто об этом размышляем, и я об этом размышляю, и думаю, что да ничего там доброго не будет, я был не очень добрый. Но я понимаю, что когда Христос пришел в мою жизнь, все же изменилось. Значит, если вы в жизни Иисус Христос войдет и моего ребенка, тоже все изменится. И та наследственность, которая, возможно, я сам себе думал, что она будет проявляться, она не будет проявляться, потому что Бог заполняет своей уже божественной наследственностью и дает нам совершенно другой характер, совершенно другой образ мысли, желания и стремления. Слава нашему Господу! Читаю место из Священного Писания, это Коринфянам, 1 Коринфянам, 9 глава, все ее знают, о том, что апостол Павел пишет такие слова. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Они бегут, бегут все, но одни получают награду, так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от еды, те для получения венца тленного, а мы нетленного». И потому я бегу не так, как неверное, бью не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться не остаться недостойным. И вот это бег. Все мы с вами спортсмены, все мы с вами бежим. Апостол Павел нас сравнивает всех с этим ристалищем. Это вот наш мир. Мы по этому миру делаем забег. Одни бегут к венцу нетленному и смотрят в небо и думают: «Господи, помоги нам дойти». Другие бегут для того, чтобы увеличить свои предприятия, увеличить свои доходы, увеличить свои квадратные метры, увеличить свои автомобили и так далее. Вот они, два венца, которые есть тленный и есть нетленный. И учитывая это все, что бег – это вообще движение с какой-то нагрузкой. Это не просто ты идешь, а идешь с какой-то нагрузкой. И вообще ноги – это одна из таких энергозатратных групп мышц. И если мы идем, то и так нам тяжело, да? И говорит: я целый день ходил. А представьте, целый день бегать. И мы очень часто бегаем по своим делам, по каким-то еще можем много перечислять, по каким делам мы бегаем. Но когда вопрос встает о том, что надо куда-то съездить, даже не идти, а съездить, уже сразу вопросы возникают: а зачем, а что и так далее. И думаю, что вот мы бежим все к венцу нетленному, все согласны ведь, да? Все готовы ради этого смиряться, порабощать свою плоть, где-то не доедать. Как здесь спортсмены, они же тоже не доедают для того, чтобы массу какую-то потерять, но чтобы физическую, наоборот, силу приобрести. Но мы трудимся для какой цели? Для того, чтобы нам, наоборот, физического человека поработить, а чтобы духовный человек наш возрастал, и мы уже на все вот какие-то внешние или временные какие-то события в нашей жизни не отвлекались так сильно, да, чтобы мы потеряли Царство Небесное. И мы очень часто вот о том, что дьявол пытается сделать для того, чтобы нас просто отвлечь. Нам дает какой-то одно место, на которое мы особо бы посмотрели, другое место, третье. И вот мы пока смотрим на это все, мы понимаем, что вот она, вечность приблизилась. А я туда смотрел, а на Христа не взирал. И думаешь: а где мне помощь получать? А мне и там было сложно, и там было сложно, и там было сложно. А почему-то не черпал. Либо черпал, но тогда, когда уже совсем-совсем прижмет, о, я же верующий человек. Мне же надо взирать на славу Господню для того, чтобы обновляться, чтобы становиться подобным ему. И написано: не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. И вот в забеге очень часто мы видим, когда в мирском забеге очень все толкаются, да, не пускают никуда, говорят: нет, это моя ниша, я здесь хочу больше заработать и так далее. Скажите, пожалуйста, в духовной жизни то же самое происходит? Происходит тоже, может быть, какое-то первенство, да, опережение. Кто-то хочет быть старшим для того, чтобы руководить всеми. Кто-то хочет быть еще кем-то, да. Но Христос говорит: да не будет между вами так. Кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугою. Слава нашему Господу. И вот это вот служение, и слово, оно само по себе служение, оно на греческий переводит как диаконос. Поэтому вы должны все понимать, что вы все диаконосы, и женщины, и мужчины, и все для такого дела, для того, чтобы служение, чтобы вы служили друг другу. Написано, что наипаче своим по вере. Если мы видим друг друга или нуждающегося брата или сестру, если мы уж ближнему своему не можем, о чем можно говорить, то есть какому-то путнику, да, помочь. Да благословит нас всех Господь. Все подвижники поддерживаются, воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И вот я сам себе однажды задал вопрос, когда я последний раз от чего-то вообще воздерживался. Так настолько события, ну, как бы сказать, стремительно движутся, что бывает даже не всегда от пищи воздерживаешься. В том плане, что где-то возьмешь пост, понимаешь, что это необходимо, это вот в каком-то прорыве для служения, там, может быть, во взаимодействиях с нашими детьми, может быть, там супружеские какие-то отношения, чтобы воздержаться, чтобы действительно получить какую-то поддержку от Бога, получить и пройти этот рубеж в своей жизни. И я понимаю, что на сегодняшний момент настолько настала сытная жизнь, что ты от этого как бы уже уже даже и не вспоминаешь о том, что тебе действительно Слово Божие говорит о том, что нам необходимо воздерживаться где-то от пищи, для того, чтобы да, нам приблизиться к Богу, для того, чтобы усмирить свою плоть, для того, чтобы голову пепла посыпать, для того, чтобы радоваться, действительно, чтобы дух радовался от того, что плоть наконец-то порабощена. Наконец-то мы ее маленько там прижали своими какими-то усилиями. И я, бывает, очень сильно сожалею, опять хочется, но там опять работа на работе, трудоемкий труд, опять надо перекусить и так далее. И сам себя вроде бы как и оправдываешь, потом бывают времена какие-то настанут более, ну как бы сказать, просветленные, да, от работы или от забот каких-то, то там уже другие на это навлекаются, дела какие-то и так далее. И я хотел сказать еще о наших, конечно, вот как начал говорить о детках, о наших, смотря вот на них, понимаю, что они наше наследие, мы очень хотим, чтобы они рядом с нами были, а то бывает, что моя мама там 7-8 лет просидела здесь, а меня не было. Когда я пришел, ее не стало. И думаешь, как бы хотелось бы с мамой вместе радоваться, служить Господу, да, а вот так вот получилось. И думаешь, Господи, помоги, чтобы мы все при жизни слушали своим сердцем, что мама говорит, что папа говорит, что мы не хотим. И я вот беседую со своими старшими и очень часто им говорю, вы же поймите, что мы же не хотим вам, ну, как говорится, гайки закрутить, вам туда не разрешаем, туда не разрешаем, туда не разрешаем. Мы же это видим как-то, ну, как бы сказать, перспективы ваши. Если мы это будем вам разрешать, мы знаем перспективу. Мы, если это будем разрешать, мы знаем перспективу и так далее, и так далее. Поэтому это для вашего блага. Мы это делаем из-за любви к вам. Потому что если мы это или это вам разрешим, ну это будет тюрьма, там, наркотики, пьянство и так далее и тому подобное. А мы же не желаем этого, потому что сами оттуда были взяты когда-то. А теперь мы желаем совершенно другого, потому что на другом пути стоим. И слава нашему Господу, где-то прислушаться, где-то плачут, где-то ногами топают, там, знаете, не соглашаются. Ну, потом проходит какое-то время, все равно папа, ты любимый, мама, ты любимая, все равно целуют и так далее, вместе молимся. И слава нашему Господу, чтобы это все и далее прививалось. И мы в это время, когда они в нас нуждаются, мы все-таки переводили на Иисуса Христа, все-таки показывали, что мы являемся действительно, ну, как бы сказать, нуждающимися в нашем Господе. Что не мы такие всемогущие, а мы-то эту всю силу приобретаем у Христа для того, чтобы и их накормить, и с ними где-то, и, как бы сказать, лояльно себя вести, чтобы и понимая и их возраст, и свой возраст, и так далее. Да благословит нас всех Господь. И вот если мы идем к этой цели или бежим к цели, то нам необходимо, чтобы мы эту цель для себя постоянно ставили или обновляли, если вдруг она помутнела там. Апостол Павел говорит, что я сквозь тусклое стекло гадательно. Он видел это все, хочет все передать, но он говорит, как сквозь тусклое стекло? Не могу передать. Но каждому из нас необходимо обновлять, чтобы мы могли, передавая то, что для нас Бог открыл в молитве, в Слове Божьем, еще в чем-то, мы понимаем, что это откровение, и этим откровением поделиться с теми, кто самые близкие возле нас, это наши дети. И мы понимаем, что если мы не будем их приобщать к служению Слова Божьего, чтения, это будет потом невозможно возобновить, потому что утрачено самое драгоценное времени, когда у тебя есть закладка фундамента, там 15 лет, и ты пытаешься вложить, да, а если ты как-то не реагируешь на это, у тебя своя жизнь, быт, скорость и так далее, ты движешься, движешься, все, ты потерял. Потом это очень, очень тяжело. И мы очень часто возобновляем такие вот служения, чтение Слова Божьего. Вроде бы начнем, давайте это поставим на поток, чтобы это было с постоянством, чтобы это то и то, все, давайте согласимся, начнем читать, начнем размышлять, вроде бы все вместе собираемся, потом молимся, проходит 2, 3, 4, 5 там служений, папа уехал там, маме некогда там, дети ушли там, еще и все, опять получился разрыв. Опять у нас нету общения вместе, опять нету Слова Божьего посреди нас нету, у каждого свое, и смотришь, дети опять стали более такие уличные, да, может, все с улицы тянут домой, дети уже за ними повторяют и так далее. И вот как бы хотелось, чтобы мы, как родители, как родители правильно себя вели, правильно себя ставили перед Богом, чтобы мы с Богом имели вот это тесное общение для того, чтобы нашим детям прививать. И написано, что закон, он был кем? Детоводителем к кому? Ко Христу. Родители – это подобно того же закона, которые взяли своих детей за руку, говорят, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, пальцы не суй, туда-сюда нельзя, одному нельзя купаться, на глубину не заплывай, и ты постоянно… Вот мы ездили сейчас с детьми на отдых на Алтай, вот их 10 человек в машину загрузилось, и плюс я, ну, 10 человек вместе со мной и женой. И вот представьте, большой-большой водоем. На этих водоемах люди тонут практически чуть ли не каждый год. И вот они играют все. И мне говорят, да отдыхай. Смотри, солнце, горы вокруг, водоем, отдыхай. А я стою вот так вот, как пеленгатор, головой только кручу и говорю, Андрей, ты где? Он, пап, я здесь. Назар, ты где? Пап, я здесь. Ев, ты где? Я здесь. И так вот перекличку постоянно говоришь, для того, чтобы... И думаешь, ну, о каком отдыхе здесь вообще идет речь? Я понимаю, для того, чтобы отдохнуть, это надо, чтобы всех, как бы сказать, за клетку, что ли, посадить, для того, чтобы они были обездвижены. Вот. Только тогда наступит какой-то отдых. И слава нашему Господу, что они отвлекаются, и подобное, и мы должны, когда Господь обращается к нашим сердцам, что не в суете ли ты, не забывай, что ты в тяжелых обстоятельствах этого мира, там, Алексей, ты здесь, и ты думаешь, да, отец, я здесь, и опять обращая свое сердце, Господи, у меня есть несколько там трудностей, ты мне выручи, ты мне помоги, выйди навстречу и так далее. И вот только тогда, я думаю, мы можем, чтобы и нашему Отцу Небесному было, как бы сказать, поспокойнее за нас, что мы все-таки, Господи, всегда к Нему обращаемся в своих трудностях, в своих нуждах, в своих проблемах и так далее. Да поможет нам всем Господь. Я, конечно, хотел бы вместе с вами помолиться о наших семьях, о наших детях. Мы вот так мало, может быть, молимся. Конечно, мы часто заявляем эту нужду. Давайте помолимся за неверующих родителей, да, там, может быть, за неверующие там родственников и так далее. Но очень важно, мы когда-то были в 2009 году в Германии, там в одной из церквей, в одной, а может быть и в нескольких, у них есть целая такая вот папка. И каждое служение приходит из людей и новую нужду пишет там о своем близком. И когда служитель уже в конце служения начинает молиться о нуждах, он обязательно поднимает эту папку к небу и говорит, все те люди, которые писали о своих родственниках, о своих, может быть, каких-то трудностях и так далее, вот это все, Господи, мы к Тебе возносим. И они говорят, что... Многие возвращаются, приходят, и дети каются. Поэтому нам необходимо, чтобы мы молились о своих детях, всматривались в них, понимали, что их будущность все-таки мы не хотим, чтобы она была в мире. Мы не хотим, чтобы их ждали какие-нибудь тюрьмы, да, или какие-то еще что-то плохое, в чем когда-то нас страшили. Да поможет нам всем Господь. Давайте вместе помолимся, чтобы Бог наполнял это служение нашими детьми, чтобы те дети, которые когда-то слышали об Иисусе Христе, Бог достучался до их сердца, чтобы они пришли вместе с нами, прославляли нашего Господа, чтобы они были, чувствительны к голосу своих родителей, потому что родители, самое главное, они плохого не хотят своим детям. Слава Иисусу! Есть друзья, которые говорят, я твой лучший друг, у меня есть деньги, у меня есть возможности, я тебе помогу. Но мы знаем, или, допустим, у тебя есть деньги, и он становится твоим другом, да, мгновенно. Но когда денег не становится, как подобно у того блудного сына, все, и тогда и друзей нету, и ничего, и тогда к папе идет. Возьми хотя бы в наемники меня. Давай помолимся, чтобы Господь не допустил, а всех привел детей, всех спасал, и чтобы наша церковь еще больше наполнилась, и мы больше радовались. Слава Иисусу!